Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Гленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Лех-Леха и будем сегодня читать 14 главу книги Берешит. В прошлой главе мы читали о том, как Авраам и Лот разделились. Лот перебрался в окрестности Иорданскую и постепенно, кочуя, перебрался в город Сдом, где живут очень нехорошие люди, как свидетельствует Тора. Авраам прошелся по всей своей земле, по всей земле, которую даровал ему Всевышний. Всевышний еще раз подтвердил ему обетование, и в конце Авраам оседает в районе города Хеврон. И вот в этот момент мы начинаем читать 14 главу книги Берешит. «Ви беймей Амрафель, мелех Шинар». И было во времена Амрафеля, царя Шинарского. Шинар – это древнее название Вавилона. Амрафель, как многие предполагают, это никто иной, как Хамурапи, составитель известных законов Хамурапи, великий вавилонский царь, который под старослед действительно отправился и завоевал, покорил себе весь регион. Великий царь великой страны. Это важно. Арьох – Мелех Элясар. Арьох – царь Элясарский. Арьох – это представитель хуритов, протоармянский народ, обитающий примерно в северной Месопотамии, как говорят, один из предков современных армян. Гдарлаомер – Мелех Элам. Гдарлаомер – это имя стало таким нарицательным именем в Израиле, когда хотят сказать, что у кого-то какое-то старое древнее имя, говорят Гдарлаомер. Пример древнего вычурного имени. В самом деле, с тех пор, как нашли иламские таблички в Сузах, в той самой столице Шушаны, где позже будут происходить события Мегилат Эстер, свитка Эсфири, именно там, в Иламе, именно оттуда Гдарлаомер, это имя означает «раб Омера», местный иламский божок. «Ве тидаль мелех гоим». Четвертый царь, присоединившийся к этой компании, тидаль, он здесь назван царем многих народов. Это Тутхалия, царь хетский, из примерно центральной Турции. Действительно, место, густо населенное разными народами и племенами. Представьте себе мощь этой армии. Здесь и Вавилон, и Хуриты, и Илам, и Малая Азия, Турция. Огромная армия собирается вместе. И для чего они собрались вместе? Асо Мельхама, и сделали они войну, это Бера Мелех Сдомс, Берай царем Содомским. Имя Бера на иврите звучит как Бера, по злому, по плохому, плохим путем. И это царь Сдомский. Вет Береша, мелех Амора. Царь Аморский, он почти тезка царя Содомского. Его зовут Береша, от слова Раша, злодей, Реша, злодейство, злодейским путем. И это царь Аморы. Шинав, мелех Адама. Это царь еще одного города, его зовут Шинаб. Можно перевести это, мидраши любят толковать имена хороших людей в хорошую сторону, плохих людей в плохую сторону. Имя Шинаб толкуется как ненавидящий отца, Суне Ав, Синат Ав, или ненавидимый отцом. А также от слова Шоэв, всасывающий, тот, кто накачивается деньгами, накачивается имуществом. Если все-таки обратиться к оригинальному значению, то, скорее всего, сын Ав – это бог Син, бог Луны, числится моим отцом. И последний из царей, которые названы по имени, это Шем-Эвер, царь Цвуима. Шем-Эвер – это то, что называется теофорное имя, имя, которое содержит в себе имя Бога, хотя он и не назван, он назван просто именем Шем. Шем Эвер – это означает «мой божок», он герой, он героический и геройственный. И пятый из этих пяти царей, на которых напали четыре, это царь Белы, который еще называется Цор. Комментаторы говорят, поскольку это был такой незначительный царь совершенно захолустного города, то и имя этого царя не сохранилось. Тора не называет его по имени. Итак, эти четыре царя напали на пять царей. Казалось бы, битва неравная, если бы не ощущать всей иронии. Гдарлаомер собрал огромное воинство, чтобы идти на эти пять царей, в общем-то, захолустной дальней области. Коль эле хавру эле мекашедим уяма мелах. Все они столпились в долине Шедим, можно перевести как долина чертова долина или долина чертей, долина бесов, которая яма мелах. Яма мелах или море соли – это название мертвого моря. Штейме срешана, авдует кадарлаумер, в шлёсы срешана, марду. 12 лет эти пять городов служили кадарлаумеру, на 13-й год они восстали, возмутились. То есть 12 лет они платили ему какие-то дани, какие-то налоги, какой-то оброк, в 13-й год им надоело это платить. Собственно, это и явилось причиной для войны. Через год он узнал, что они перестали ему платить, и мы читаем в 4 стихе, «Увы, арбайс решена», а в 14-й год, на 14-й год, «Баак дарлаомер», пришел к дарлаомер, «В Малахим Ашер и то», и цари, которые с ним. На этот раз Гдарлаомер на первом месте, потому что тут-то он самый главный, тут он руководитель компании. «Ваяку» и побили. «Эт Рефаим бештарот Карнаим». Побили они Рефаимов в Аштарот Карнаим. «Эт Зузим баэм вэт Эймим». И среди них и Зузим, и Эймим в Шаве Кириатиим. Месте, которое называется Шавекиритим. Кого они еще побили? Вет Хори и хорейцев, бе Арарим Саир, в горах Саира, ад эль Паран ашер атамидвар, до эль Парана, который в пустыне. Давайте пытаемся разобраться, что происходит. Четыре царя начинают военную кампанию против пяти захолустных городов. Кампания, скорее всего, показательная, чтобы продемонстрировать всему миру, чтобы увидели и убоялись, как опасно не платить налог господам. Для этого достаточно было одной армии Гдарлаомера. Это пять маленьких захолустных городов. Тем не менее, Гдарлаомер, видимо, за деньги или за какие-то свои царские дела, вступает в союз с еще тремя царями, большими империями, всей когорты этой двигается и нападает на Рефаимов и на хурейцев, и пока еще не идет в сторону пяти городов. Кто такие Рефаимы и хурейцы? Вообще, о ком идет речь? Нам поможет это понять вторая глава книги Дворим или Второзаконие. Моше рассказывает о плане захвата земли и приоткрывает немного историю. С 9 по 11 стих мы читаем. «И сказал Господь мне, не враждуй против Моава и не сливай с ним войны, ибо не дам тебе от земли его никакого владения, так как сынам Лотовым отдал я Ар во владение. Эймим, самоимим, прежде обитали там, народ великий и многочисленный, как великаны. Рефаимы считались великанами, моавитяне же называли их Эймим». Слово Эймим означает ужасные, страшные. Итак, один из народов, которые побили, один из подвидов Рефаим, это Эймим, тоже Рефаим, а Рефаим это великаны. То есть есть какой-то рослый великанский народ, которого моавитяне называют Эймим. Именно на них напали пять царей. Были еще и Зезим. И о них мы читаем с 19 по 22 стих, той же второй главы книги Дворим. «И приближаешься к сынам Амоновым, не враждуй с ними, и не задевай их, ибо не дам ничего от земли сынов Амоновых тебе во владение, так как сынам Лотовым отдал ее во владение. Землею Рефаимов считается она. Рефаимы жили в ней прежде, но аммонитяне называют их замзумимами. Замзумим – это сокращенно зизим, те самые, о которых идет речь в нашей главе. Что значит зизим или замзумим? Те, кто делает то, что они замышляют. Те, у кого достаточно силы, сделать то, что они замыслят. В этом есть некая аналогия с тем, что Всевышний говорит о строителях Вавилонской башни. Сильный, большой, мощный народ. И они народ великий, многочисленный и высокий, как великаны. Но истребил их Господь перед лицом их, и те наследовали им, и поселились вместо них. Как Он, то есть как Господь, сделал для сынов Исавовых, живущих на Сирии, перед которыми Он истребил Хореев, и они наследовали им, и поселились вместо них до нынешнего дня. Итак, здесь Господь рассказывает и об Эймим, и о Сузим или Замзамим, и о Хореях, и о Рефаимах, как о сильных, рослых народах, как о мощных и сильных армиях. Это уже не захолустные городки. И не просто так книга Дворим упоминает, что с помощью Всевышнего и его чудесами эти народы, эти армии были повержены, и другие народы заняли их место. Всевышний говорит, это я помог их победить. Это, видимо, произошло каким-то чудесным путем, потому что народы были очень сильны. Можно спросить, ладно, итак, цари начали военную кампанию против пяти маленьких городов. Зачем же они полезли прежде основного боя истощать свои силы и нападать на крупные, серьезные соседние народы? Видимо, потому, что народы не давали им так просто пройти. Если посмотреть на карту, то цари сделали серьезный круг, сделали петлю и зашли с другого бока, подошли к долине Шидим. Почему вдруг соседние народы мешали им пройти? Самое простое предположение, что пять городов договорились с этими сильными народами по соседству. Зачем действительно нам платить дань человеку с сомнительным именем Гдар-Лаомер, который там где-то далеко, когда можно договориться где-то поблизости и платить дань соседним народам? Соседние народы взяли дань, взяли покровительство и защиту над пятью городами. Именно поэтому, скорее всего, с ними и пришлось воевать. Седьмой стих. После этой войны, после этой битвы в Шуву и вернулись, сделали круг, как я сказал, Эль-Эйн-Мишпат, У-Кадеш, Эйн-Мишпат, дословно переводится «ключ суда», родник, у которого собираются, чтобы устраивать какие-то судебные процессы, место публичных встреч. И это же место называется «Кадеш», освященное. «Ваику эт коль сде амалеки» и «побили все поля амалекитян». Амалекитян еще, конечно, нету в проекте. Амалек – это потомок Исава, а у Исава еще и отец не родился. Но Тора сообщает нам географию, которая понятна читателям Торы, чтобы мы примерно понимали, где дело-то происходит. И эмуреев, эмуреи тоже фигурируют как очень сильный народ, живущий в Хисбоне, во второй главе книги Дворим. А здесь о месте положения эмурейцев сказано «Айошев бе Хацицан Тамар», те, которые жили в Хацицан Тамаре. Итак, большая военная компания сделала петлю и подступила к Сдому, практически покорив всех предполагаемых союзников пяти царей. Только тогда мы читаем «Ваица мелех Сдом, умелех Амура, умелех Адама, умелех Цваим, умелех Бела и Цор». И вышли царь Содомский, и царь Аморский, и царь Адамы, и царь Цвуим, и царь Бела, который Цор, в Иарху, и там Мельхама, Бемекашидим. И развернули против них военную кампанию в ударении Шедим. Против кого? Это Гдарломер Мелех Элам. Против Гдарломера, царя Элямского. Снова он здесь на первом месте. В самом начале на первом месте был Амрафель, Хамурапи, потому что у него самое большое войско. Здесь в самом начале Гдарломер, потому что тут он главный, тут ради него вся компания. Итак, они воевали с Гдарломером, царем Илямским, Тидаль Мелех Гоим, Амрафель Мелех Шинар, с Тидалем, с Амрафелем, с Арьохом, Арба Малахим, это Хамиша. Четыре царя против пяти. В Эмека Шидим Бейрот Бейрот Химар. А долина Шидим, долина чертей, полна колодцев с дегтем. Бейрот Бейрот, колодцы, колодцы с дегтем. В Янусу Мелех Сдом в Амура. И цари Содома и Аморы бежали в Иплюшама и упали туда. То есть упали в одну из ям с дегтем. В Анишарим Гера Насу. А те, кто выжили, сбежали в горы. Мидраш говорит, что царь Содома и царь Аморы упали в яму с дегтем. Царь Аморы там и погиб. Царя Содомского вытащил ангел, так говорит Мидраш. Или он каким-то образом вылез сам, про то мы не знаем, но с ним мы еще увидимся. Итак, цари разгромили, четыре царя разгромили пять городов окрестности Иорданской. Выходит коль рехуш с дом в Амура. И взяли они все имущество с дома и Амуры. Выходит коль ахлам в Элеху. И все их запасы продуктов и пошли. Выходит лот в Этрехушо. И взяли Лота и имущество его, бен Ахи Авраам, племянник Авраама, в Елеху, в Уешев, без дом. И пошли, а он жил в Сдоме. То есть забрали не только запасы пропитания, но забрали всех тех, кого можно было забрить в рабство, кто был полезен, кого можно было не зря кормить, кто мог работать, рабочую силу забрали, среди этого забрали и Лота, и имущество его. Такой погром произвели в Содоме. Многие комментаторы говорят, это было такое предупреждение Содому взяться за ум. В его Гаполит и один убежавший, выживший, в Ягед ле Авраам, а евреи, и сказал Аврааму еврею. А евреи многие переводят, особенно ученые, библеисты, стараются связать с племенем Хабиру и так далее. Много всяких ученых взглядов на это, но можно перевести просто по пшату, по простому смыслу писания, что еврей – это потомок Эвера. И пришел выживший и сказал Аврааму, потомку Эвера, Аврааму еврею, «О, шухен балоней мамре». Он живет в Алоней Мамре, это один из районов тогдашнего Хеврона. И рядом с ним живет Эмори, Ахи Ишколь, Ахи Анер. Рядом с ним живет Эмори, который брат Ишколя и брат Анера. Значение имени Эмори – это тот, кто говорит, тот, кто отвечает за свои слова. Ишколь – это виноградная гроздь, какой-то человек, у которого много плодов. Сегодня про человека, который действует во многих сферах, говорят «он иш эшколет», человек гроздей. Эшколь, естественно, гроздь, символ плодородия. Анер, имя третьего брата, означает нищий бога Рама. То есть есть бог, которого зовут Рам, это снова какой-то хевронский местный божок, и при нем нищий духом, ничтожный его слуга Анер. Рама ради юродивой, так можно перевести. Это имена трех братьев, соседей Авраама. Вем Баалей Врит Авраам. И они союзники, дословно обладатели завета с Авраамом. Баалей Брит – довольно известная для Ближнего Востока фраза. В Торе она употребляется только здесь, но все-таки всем понятно. Это люди, с которыми Авраам заключил договор о взаимопомощи. Первый военный союз – этакая Авраамовая НАТО. Вейшма Авраам кинишба ахив. И узнал Авраам, что взят в плен его брат. Племянник может называться братом. Ваярек эт ханихав, елидей вейто. И вооружил воспитанников своих, рожденных в доме своего. Ханих или воспитанник обычно сегодня переводится как просто воспитанник. Тот, кто воспитывается у вожатого, тот, кого воспитывают. В ближневосточной ранней терминологии можно проследить идею, что ханихим – это такие гвардейцы. Это люди, которые воспитанные для труда и обороны, профессиональные воины. Тем не менее, такое утверждение нужно с большой осторожностью делать. Итак, он взял воспитанников, рожденных в доме своем, Шмонасар Вешлешмиот, 318. Надо сказать, мы дальше об этом узнаем, что Амори, Эшколь и Анар тоже следуют вместе с ним. Это, как говорил один израильский министр обороны, маленькая, но умная армия. Вейрдов ад Дан и преследовал их до Дана. Авраам не гнался за ними до Дана, не гнал их с плетками до Дана, а тихо пробирался, крался за ними до Дана, до голландских высот почти, до самого севера современного Израиля. В те годы это место называлось Лаиш. Но Тора рассказывает своим современникам и поэтому пользуется актуальными названиями для Израиля времен дарования Торы. Вайхалек элейхим лайла, и, разделив силы, по частям напал на них ночью. То есть Авраам использовал военную тактику. Во-первых, выбрал ночь для атаки. Во-вторых, каким-то образом свою небольшую армию разделил на части. У веавадав, он и рабы его, веякем, веердефем, адхува, ашер мисмоли дамесек. И побил их, и гнал их до Ховы, которая к северу от Дамаска. То есть далеко за Дамаск, за Дамаск, он их погнал. Вяшев эт кола рехуш, и вернул все имущество, гам эт лот ахив, верехушо, вяшев, и лота брата своего, и имущество его вернул, гам эт нашем вэт аам, и женщин, и народ. Авраам возвращается с победой, с огромным количеством трофеев. Это триумфальное возвращение. Выйдя Мелех с дома Ликрато, и вышел ему навстречу царь Содомский. Наверное, после того, как он отмылся от дегтя, вышел навстречу Аврааму. Ахарей Шивоми Акотет Гдарлаомер, после того, как он вернулся от побиения Гдарлаомера, в этом Малахим, Ашерето и царей, которые с ним, аль эмек шаве у эмек амелех, после того, как он вернулся в долину царскую. Авраам идет немного другим путем, царь Содомский выходит ему навстречу. Но встреча пока еще не состоится. Авраам еще не встретится с человеком, которого зовут Бера, по-плохому. Потому что навстречу ему совершенно неожиданно вышел еще один человек. У Мальхицедек, Мелех Шалем, Мальхицедек, царь справедливости, царь праведности, царь Шалема, Уци Лехем Веяин, вынес хлеб и вино, Ву Коэн Леэль Эльон, а он священник Бога Вышнего. Сколько всего сказано про Мальхицедека, и я много говорил про него, есть в уроках про Йом-Кипур о нем и в послании к евреям. Некоторые отождествляют его с Шемом, сыном Ноаха. Одна из книг Ханоха, книг Еноха, говорит о том, что Мельхицедек – это Нир, старший брат Ноаха, Коэн, который до потопа был взят на небеса ангелом Михаэля. Есть еще много других параллелей, снова упомяну послание к евреям, и о личности, и о самом Мельхицедеке можно говорить и говорить и говорить. Но сейчас мы больше сосредотачиваемся на пшате, на простом смысле Торы, поэтому я хочу сказать о той игре слов, которую Тора здесь показывает. Есть царь Бера, царь по злому, который ждет Авраама, есть Малхицедек, царь праведности, который вышел ему навстречу, благословить его, и царь праведности, он еще и священник Бога Вышнего. Священник всегда представляет еще и Всевышнего. В священнике так или иначе сам Всевышний раскрывается. Об этом много сказано, и послание к евреям об этом говорит, и в Псалме упоминается об этом особом священстве. Но мы читаем сейчас пшат, и пока то, что мы можем увидеть, вот именно читая пшат, это есть царь, которого зовут Бера, царь зла, царь злодейства есть в Аморе, в Гаморе, а есть царь, который называется Малхий Цедек, царь праведности. Он еще и царь Шалема, возможно, Иерусалима. Здесь, возможно, и первая встреча Авраама с Иерусалимом. Это тоже очень важно. Итак, навстречу ему вышел царь Шалема, Вейвархеу, и благословил его, Вейомар, и сказал, Барух Авраам Леэль Ильон Коне Шамаем Варец. Благословен Авраам перед Богом Всевышним, Творцом неба и земли. Уварух Эль Ильон, и благословен Бог Вышний, Ашер Маген Цареха Беядеха, который вручил, передал врагов твоих в руку твою. Вейтен Ло Масер Меколь, и дал ему десятину от всего. Это четыре слова, которые снова вызывают затруднения у комментаторов, и каждый комментатор трактует это, как это ни странно, в соответствии со своим верованием, в соответствии со своими убеждениями. Одни говорят, здесь написано, что Авраам дал десятину Мелхицедеку. Это понятно, Мелхицедек Коэн. Другие говорят, из-за того, что Мелхицедек благословил неправильно, сначала благословил Авраама, а уж потом Всевышнего, из этого неправильного расставления приоритетов священство было забрано в этот же момент у Мелхицедека и передано Аврааму. И уже Мелхицедек, как коину Аврааму, дал десятину, только непонятно от чего, от хлеба и вина, которое у него было. Каждый комментатор понимает в силу своей веры, в силу своего желания понять. Для меня прост смысл, что если Мелхицедек назван коином, то Авраам дает ему десятину со всех трофеев, которые он завоевал в этой войне. Авраам дает десятину Мелхицедеку. Еще не дав ничего царю Содомскому, от всей своей добычи, от всех своих трофеев, Авраам отдает царю праведному, через это присоединяясь к священству праведности, воздавая дань, указывая на то, кто источник его победы. Он дает Мелхицедеку десятину от всего. И тут на сцене появляется снова, будто выключается стоп-кадр, и снова на сцене царь Содомский. «Вьомар мелех сдом эль Авраам». Царь Содома сказал Аврааму, «Теллия нефеш веарехуш кахлиха». «Дай мне души, то есть дай мне людей, а имущество возьми себе». Авраам захватил все, это, по сути, его трофей. Не факт, что он вообще что-то должен царю Содомскому возвращать. Царь Содомский здесь проигравший. Но он пытается быть великодушным. Это очень удобно, к тому же расплачиваться имуществом, которое по большей части имущество твоих подданных. Как зовут царя Содомского? Еще раз. Бера, по злому. Захочет ли Авраам, который только что отдал десятину, чтобы присоединиться к праведности, обогащаться за счет того, кто все получил по злому? Вот что говорит Авраам. «Вьомер Авраам эль мелех Содом». Сказал Авраам царю Содомскому. «Эрамти яд эль Адунай, я поднял руку Господу, эль Ильон, Богу Вышнему, коне шамаим веарец, который устроитель земли и неба». Поднять руку, неоднократно уже об этом говорили, это означает поклясться. И какова клятва Авраама? «Им мехуд, чтобы от иглы, от срохналь, до шнурка ботинок. Им иках миколь ашер лиха. Если я возьму от всего, что у тебя. У клятвы обычно есть условия. Если я что-то сделаю, то пусть будет то-то и то-то. Или наоборот, если ты, Господи, что-то мне сделаешь, то я сделаю то-то и то-то. Или будет то-то и то-то. Когда условия нету, когда мы говорим, если ты сделаешь, это как чистый бланк, который Авраам дает Всевышнему в данном случае, говорит, если я возьму что-то у него, то вот чистый бланк, я готов подписаться, уже подпись моя стоит, чтобы ты делал со мной, что ты хочешь, наказывал меня как угодно, если я возьму что-то из его имущества. Почему такая брезгливость или щепетильность у Авраама к имуществу царя Содомского? Ведь это его законные трофеи. Вылет Омар, они... Эй, шартит Авраам, и ты не скажешь, ты не сможешь сказать, я обогатил Авраама. Слово шарти, обогатил, тот же самый корень имеет, что и слово маасер, десятина. Авраам только что дал десятину, как мудрецы говорят, ашер бешвишити талшер, дай десятину, чтобы обогащаться. Авраам только что отдал десятину царю праведности, только что, можно так понять, обогатил царя праведности, он не хочет обогащаться от зла. Чтобы никто не мог сказать, зло обогатило Авраама. Это Аврааму важно. Взять что-то из содомского имущества, взять что-то от Бера, это для Авраама лишиться благословения Мельхиседека. Или зло, или праведность. И выбор для Авраама прост. Но на этом разговор не кончается, и Авраам добавляет, «Беледей рак ашерахлю наарим», кроме того, что съели юноши, то есть кроме того, что потрачено на военные расходы, на юношей, «Вехелек ханашим ашерахлю ити», а также доля людей, которые были со мной, «Анар эшколь умамре», «Эми хухальхам». Анар, Ишколь и Мамре, три упомянутых выше брата, которые шли вместе с Авраамом в этот бой, они возьмут свою часть. Авраам праведен, он удаляется от зла, но это его принципы. Он не праведен за чей-то счет, он праведен за счет себя самого. И это, в общем-то, урок всем нам. Хотите быть праведными? Будьте праведными за свой счет. Не заставляйте кого-то быть праведными. Праведными или быть печатями вашей праведности, если они к этому не готовы. Вот такова удивительная и, можно сказать, эпохальная 14 глава, история о победе в самой-самой первой или нулевой мировой войне. А мы на этом заканчиваем изучение 14 главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их, берегите их. Святой Благословенный благословит нуждающихся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им терпимости, веры, надежды и любви. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, даст любовь, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами. Всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.